Глава 4.
Когда Максвелл на одной из внешних более медленных полос шоссе доехал до окраины университетского городка, часы на консерватории начали отбивать 6. Из аэропорта Черчилл поехал другим путем, и Максвелл был этим очень доволен, не только потому, что юрист был ему чем-то неприятен, но и потому, что он испытывал потребность побыть одному. Ему хотелось ехать медленно, откинув щиток в тишине, ни с кем не разговаривая и только впитывая атмосферу всех этих зданий и аллей, и чувствовать, что он вернулся домой в единственное место в мире, которое по-настоящему любил. Сумерки спускались на городок благостной дымкой, смягчая очертания зданий, превращая их в романтические гравюры из старинных книг. В аллеях группами стояли студенты с портфелями и негромко переговаривались. Некоторые держали книги прямо под мышкой. На скамье сидел седой старик и смотрел, как в траве резвятся белки. По дорожке неторопливо ползли двое внеземлян-рептилий, поглощенные беседой. Студент-человек бодро шагал по боковой аллее, насвистывая на ходу. Его свист будил эхо в тихих двориках. Поравнявшись с рептилиями, он поднял руку в почтительном приветствии, и повсюду высились древние величественные вязы, с незапамятных времен осеняющие все новые и новые поколения студентов. И вот тут-то огромные куранты начали отбивать 6 часов. Густой звон разнесся далеко вокруг, и Максвеллу вдруг почудилось, что это дружески здоровается с ним университетский городок. Часы были его другом, подумал он, не только его, но всех, до кого доносился их бой. Это был голос городка. По ночам, когда он лежал в постели и засыпал, ему было слышно, как они бьют, отсчитывая время, и не просто отсчитывая время, но, подобно стражу, возвещая, что все спокойно. Впереди в сумраке возникла громада Института времени. Гигантские параллелепипеды из пластмассы и стекла, сияющие огнями. К их подножью прижался музей. Поперек его фасада протянулось бьющееся на ветру белое полотнище. В сгущающихся сумерках Максвелл с такого расстояния сумел разобрать только одно слово – «Шекспир». Он улыбнулся при мысли о том, как должен бурлить сейчас факультет английской литературы. Старик Ченнери и вся компания не простили Институту времени, когда 2-3 года назад институт докопался, что автором пьес был все-таки не граф Оксфорд. И это появление Стрэтфордса во плоти будет горстью соли, высыпанной на еще не зажившую рану. Вдали, на западной окраине городка, высились на вершине холма административные корпуса, словно вписанные тушью в гаснущий багрец над горизонтом. Полоса шоссе двигалась все дальше, мимо Института времени и его кубического музея с трепещущим полотнищем плаката. Часы кончили отбивать время, и последние отголоски замерли во мгле. 6 часов. Через 2-3 минуты он сойдет с полосы и направится к гербу Уинстонов, который был его домом уже 4 года. Нет, впрочем, не 4, а 5. Максвелл сунул руку в правый карман куртки и в маленьком внутреннем кармашке нащупал кольцо с ключами. Теперь, впервые после того, как он покинул висконсинскую передаточную станцию, им вдруг овладела мысль о другом Питере Максвелле. Конечно, история, которую рассказал ему инспектор Дрейтон, могла быть правдой, хотя он сильно в этом сомневался. Служба безопасности была вполне способна пустить в ход именно такой прием, чтобы выведать у человека всю подноготную. Однако, если это ложь, то почему из системы енотовой шкуры не поступило сообщение о том, что он не прибыл? Впрочем, и это ему известно только со слов инспектора Дрейтона, и про другие 2 таких же случая тоже. Если можно усомниться в одном утверждении Дрейтона, с какой стати принимать на веру остальные? Если хрустальная планета перехватывала и других путешественников, он, пока был там, ничего об этом не знал. Однако, сказал себе Максвелл, это тоже ничего не означает. Хозяева хрустальной планеты, несомненно, сообщали ему только то, что считали нужным сообщить. Тут он сообразил, что тревожит его не столько разговор с Дрейтоном, сколько слова Отулла: «Мы послали венок из Амеллы и астралиста в знак нашей глубочайшей скорби. Если бы не скисший Эль, он, конечно, обсудил бы со старым гоблином события этих недель, но им так и не предоставилась возможность поговорить по душам. Впрочем, пока можно об этом не думать. Как только он доберется домой, то сразу же позвонит кому-нибудь из своих друзей и узнает правду. Но кому позвонить? Харлоу Шарпу в Институт времени, или Далласу, Грегу, декану его факультета, или, может быть, к Сигму Мауно Тайру, старому эриданцу с белоснежным мехом и задумчивыми лиловыми глазами, который целую жизнь провел в крохотном кабинете, разрабатывая методы анализа структуры мифов, или Алану Престону, близкому приятелю-юристу? Пожалуй, начать следует с Престона. Ведь если Дрейтон не солгал, ситуация может осложниться именно в юридическом плане. Максвелл сердито одернул себя. Он, кажется, поверил. Во всяком случае, вот-вот поверит. Если так пойдет дальше, он начнет убеждать себя, что все это чистая правда.